Джейн Штольц. Демонология Сангомара. Часть их боли. На все есть в жизни воздаяние. За доброту получим злодеяние. Бесчестие обернется отражением. Расплата за любовь – мучение. Но независимо от этой круговерти, мы платим за попытку жизни всяко смертью.
Глава первая. Погоня. Было раннее утро. На землю будто облако опустился морозный туман, посреди которого стоял погруженный в сонное затишье бивуак. Вокруг него раскинулись почти бескрайние холмистые равнины, кое-где прорванные небольшими рощами и одиноко стоящими деревцами. Одно такое дерево, ель, вздывалось прямо посреди бивуака, и среди его ветвей неожиданно каркнул ворон. Каркнул неприятно. Но эльский караульный поднял голову, придержал шлем и ширкнул на него, потряс алебардой. Старый ворон подпрыгнул, тяжело вспорхнул, но тут же приземлился на сук повыше, где безопасней. И снова он продолжил глухо каркать, раздражая всех вокруг. Тогда караульный нащупал под снегом камень, уже было взялся за него, чтобы бросить птицу, однако та успела вовремя покинуть ель. Шумя крыльями, она пролетела над коновязью, навесами, повозками и будто нарочно приземлилась туда, куда не следовало, на голубой расписной шатер Мариэль де Лилиадан. Цепившись когтями во флагшток, она снова угрожающе каркнула. Караульному пришлось опустить занесенную руку с камнем, и он в бессилии зашипел, оголив клыки.
«Кыш! Пошел вон, чертов ворон! Убью!»
Однако ворон, матерый, с большой лохматой бородой под клювом, будто знающий, что угрозы для него нет, никуда не улетел, а лишь хлопал крыльями и каркал. Его глухой сиплый голос противно разрезал окружающую тишину, заставляя просыпаться всех тех, кто еще сладко спал под стеганными одеялами. Откинув полог богатого шатра, в снежную завесу ступила Мариэльт де Лилиадан. Охрана тут же согнулась в поклоне. Сама же графиня, кутаясь в шаль, стала задумчиво разглядывать птицу на верхушке своего красивого шатра.
«Позволите, Тео?»
— шепнул один из караульных, поднимая камень.
«Не позволю. Только глупец убивает посланника, пусть и явившегося с дурными вестями. Ада, Ада, найди мой голубой плащ с куницей!»
Служанка явилась из шатра серой тенью и накинула на плечи хозяйки плащ. Пригладив меховой воротник, Мариэльт вздохнула и продолжила рассматривать ворона. Тот тоже глядел на нее, поворачивая голову и мигая то одним круглым черным глазом, то другим. Затем графиня прислушалась и перевела свой взор уже на окрестности. Прошлым вечером лагерь был наспех окружен повозками, служащими в качестве ограждения. Посредине были установлены такие же скорые навесы, где, укрывшись льняниками, еще посапывала часть прислуги. Из-за вороньего крика многие уже просыпались, потягивались, и лагерь медленно оживал. Скоро все должны тронуться в долгий путь.
«Прикажете собирать вещи?»
— спросила Ада.
«Нет, это бесполезно». «Почему, Тео Мариэльт?»
«Мне эти вещи более не понадобятся»,
— ответила графиня, снова взглянув на замолкнувшего на флагштоке ворона.
«Хотя подай мне еще, пожалуй, платок. Может пригодится. Кто знает, насколько далеко простирается его учтивость».
Каркнув единожды, ворон тяжело взлетел и исчез в морозной дымке. Мариэльт проводила его долгим взглядом, затем вернулась в свой богатый шатер. Пока бивак медленно пробуждался, двое вампиров-караульных переговаривались около коновязи. На их лицах ясно отпечатывалась неприязнь к тому, о чем они говорили. Не нравились им эти черно-белые пейзажи, где ветер метался унылый, пустой, будто бы обезличенный. Караульные мечтали о своих родных просторах, о любимом и волнующем сердце Ноэле, куда стремились всей душой. Им можжевеловых лесов хотелось, и чтобы Фел выдувал из своих ноздрей крепкий ветер, полный свежести, отчего море грозно рокотало бы у пристани Луциуса, разбиваясь об нее в белую пену. Вздохнув, Луан пожаловался своему товарищу.
«Мерзость, а не север, согласись». «Мерзость. А чего это Тео приказала не собираться?
Разве не спешим мы в Ноэль? Вон, 2 недели без роздыха почти. Может, не в духе. Все равно ж собираемся, чтобы быстрее миновать эти проклятые земли. Тут Луан вдруг встревожился. «Ты слышишь?» — спросил он. «Слышу. Земля гудит. Вспомни, она так же гудела у того села на распутье», — хмуро отозвался его напарник. «Да нет, слушайся». «Слушаю. Точно земля гудит. Неудивительно, почему все здешние демоны давно сбежали на юг. Чтобы этот север с его вечной тряской дюжи затопили. Ладно, схожу-ка проверю». И Луан со вздохом уставшего южанина, которому опротивил этот север, да так опротивил, что сил больше не было его терпеть, стал взбираться и спускаться по низким холмам. Он все шел, шел среди морозного тумана, размышляя, что поди в Ноэле еще должно быть тепло. Однако вскоре мысли его прервались. Он замер, вслушался. Из-за кряжа донесся уже не неясный отдаленный гул, а конский топот. «Атакуют! Их атакуют!» Луан помчался обратно к лагерю. Позади него все сильнее сотрясалась земля, а мерзлый воздух наполнился звонким ржанием приближающихся коней. Когда он уже подбегал к возведенному из подвод ограждению, из снежного тумана за его спиной родилась огромная тень. Оглянувшись, Луан увидел, как эта тень обернулась всадником в желтом табарде. Сверкнуло острие копья. Луана насадили на ясеневое древко и вопящего протащили еще с десяток васов в воздухе, пока копье не обломилось. Из тумана просачивались и другие всадники, напоминающие скорее гримов. Они явились молча, без каких-либо криков, без возвещений, за кого же они сражаются. В руках у них развивались бело-желтые знамена с гарпией в 3 лентах. Знамена барона Бафровского. Бафроидское войско напало на бивуак. Нападавшие сразу отрезали ноэльцев от коновязи, где находились все лошади. Там же сшибли и затоптали пару караульных. Среди ноэльских слуг началась паника. Истошно заверещали служанки. Многие кинулись кто куда, не разбирая дороги. Поначалу бивуак стал местом не сражения, а резни. Чуть погодя, с ноэльцев спало оцепенение, и кто мог, похватался за оружие, чтобы дать отпор. Их недолгое замешательство развеялось, когда они поняли, что нападавших примерно столько же, но они люди. Те, кого не затоптали быстрым набегом, кто не пал от пронзающего копья, кто не растерялся, собрались в сердце лагеря, у самого большого голубого шатра. Там они выстроились плотной непоколебимой стеной, чтобы защитить находящуюся внутри Мариэль де Лилиадан. Наступательный порыв иссяк, атака захлебнулась среди палаток, мешков с зерном, костров, выстроенных из повозок ограждений. Лагерь был устроен тесно, на больших широкогрудых конях не протолкнуться, поэтому буфраидцы спешились и беглым шагом двинулись дальше. В руках у них горели кровью копья и мечи. Их вел за собой предводитель, укрывший свои доспехи за желтым табардом. Около шатра 2 малых войска столкнулись, не щадя. То был бой не на жизнь, а на смерть. Люди и вампиры. Бафроидцы наседали копьями, выставив их вперед и коля, а ноэльцы отбивались. В какой-то миг ноэльцы сами решили пойти в наступление, сыграть на страхе людей перед собой. Но страха они не обнаружили. Бафроидцы шли на них зло, яростно и скоро. Вскоре, видя, что их продолжают атаковать, невзирая на потери, строй вампиров дрогнул. Тогда они попытались атаковать предводителя нападавших. 3 навалились на него, скрывшего доспехи за желто-белым табардом со знаменами Бафроита. Но он даже не порывался отступить. С яростным криком, сверкая синими глазами, главарь кинулся в самую гущу. Он был сердцем атаки. На его щит с замазанным грязью гербом обрушились удары. Щит тут же не выдержал, треснул, осыпал щепками. Но главаря это будто бы и не поколебало даже на миг. Он продолжал давить стену, выросшую перед расписным шатром графини. Кидался на нее, как голодный волк. В нем кипели сила и сухая злоба. Но эльцы были быстры, но он быстрее. Они были неутомимы в бою, но он неутомимее. Они кололи его, били, но он будто не чувствовал боли. И каждый, посмевший занести над ним клинок, падал замертво. Теперь уже строй ноэльцев совсем рассыпался, как снег вокруг них. Они поняли, что на них напали не из желания наживы, а из лютой злобы. На них напали, как на злейших врагов. Под таким яростным натиском и выучкой, удивительной для людей, вампиры кинулись в рассыпную.